О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 100.9 FM в Томске, Владимир Терентьев, и на связи Питер, Михаил Неволин. Сегодня мы поговорим о том, что секулярный мир, то есть секулярное общество внерелигиозное принимает из этического комплекса монотеизма, а что напрочь отвергает. Вот это такая тема с двойным подкладом, что называется, бывает такие пальто. То есть, с одной стороны, некоторые слова, выражения библейские, они просто вошли в кровь и в плоть секулярного мира, даже атеистического, я бы даже сказал, мира. Кто не работает, тот и не ешь, многие другие вещи. Постоянно идет соревнование в благотворительности, в щедрости, эти пожертвования, это слово тоже отчасти религиозное. И многие другие вещи принимаются на ура, милосердие, просто много подвалов в газетах, но некоторые вещи, которые являются фундаментальными в этике монотеизма, вот напрочь отвергаются, подвергаются травле, критике, и даже многие христиане, ну, если честно, вот так вот, положа руку на сердце, их тоже как бы стесняются и пытаются говорить, ну, вы это знаете, это же было создано в эпоху патриархата, рабского общества, и там иерархия имела слишком огромное значение, но сейчас же демократия, и поэтому да убоится жена мужа, это, конечно же, временное указание, или там смирение это было вот тогда, ну, а сейчас можно, в принципе, и пожиже в этом вопросе. Многие критикуют, может, даже справедливо, не знаю, конечно, Льва Толстого, который вообще доводил до абсурда, по сути дела, некоторые высказывания на Горной проповеди, как многие считают, кстати, я вот не считаю так. И в чем здесь собака порылась? То есть, почему это происходит вот на таком, ну, пускай психологическом уровне, на мировоззренческом, почему часть христианской, пускай не христианской, просто религиозной этики здравствует и даже побеждает, я бы сказал, и даже побеждает, а другая вот попирается, что называется, напрочь, совершенно, раз и навсегда. Ну, в частности, вот смирение. Меня это просто интересует, потому что я как раз человек, к сожалению, не очень смиренный. Я просто такую вещь скажу, что, например, есть такое высказывание Христа. «Князья народов господствуют ими, а между вами, ну, видимо, ученика имел в виду он, да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. И так, кто умолится, как дитя, тот и больше в Царстве Небесном». То есть, а я могу перевести, кстати, смирение – это слово русское, на самом деле там в подлиннике уничижение, унижение. И эти вещи звучат до сих пор даже для многих христиан, и для меня, к сожалению, настолько радикально, что почти не воспринимается всерьез. То есть мы, даже христиане, не отделяем вещи, которые мы принимаем или понимаем хотя бы на интеллектуальном уровне, от того, что я верю в функциональное. То есть, в самом деле, так вот и по жизни и поступаю. Потому что мы-то, ну, я точно, я лидер по натуре, мы-то мечтаем владычествовать, мы хотим быть, как Папа Римский, князьями веры. Ну, наверное, в принципе, я думаю. Вот. Вот тут есть такая тонкость. Получается, что мы даже как бы на самом деле в этой программе не столько выступаем критиками непринятия, как просто попытка разобраться, вот в чем здесь соль. Пожалуйста, Михаил Неволин, если я вас не утомил своим предисловием.
Здравствуйте. Если говорить, наверное, о монотеизме, почему-то чаще всего говорят о 10 заповедях, и вот среди этих 10 заповедей тоже очень интересно. Ну, как правило, почему-то вот не убей, там, не укради, вот такие вещи, их вспоминают часто, забывая, что там вообще-то, ну, я не буду сейчас зачитывать все 10 заповедей, пусть те, кто подзабыли, почитают, но там, в общем-то, в основном эти заповеди говорят об отношении к Богу. не к ближнему, а к ближнему, да, мы часто вот это берем, так сказать, на ура, все, что действительно убивать, наверное, плохо. Но там в основном-то про Бога. Вот это как бы основная вещь идет, вот с самого начала вы начинаете, так, а как вам к Богу относиться? Поэтому, ну, не совсем корректно, наверное, говорить о 10 заповедях. У нас все по заповедям, как любят говорить некоторые там люди, которые отвергают вообще существование Бога, но тогда они большинство заповедей тоже отвергают из этих 10. И даже самые там, начальные и первые. Вот это, конечно, немножко непоследовательно. Ну и по благотворительности согласен. Почти все мировые религии, не обязательно, кстати, монотеизм, но вот, наверное, ну, большинство, может быть, какие-то я там и не знаю, и не в курсе, но в основном, конечно, благотворительность везде приветствуется. То есть вообще вот эти моральные какие-то нормы, которые, ну, как считается, заложены Богом, да, в человека, дана ему совесть, они везде единые, скажем, ну, там, не знаю, почитать отца и мать, в принципе, это везде как-то приветствуется, едва ли вообще в мире какая-то есть религия, где вот там, скажем, издевайся над своими родителями и как-то старайся их там изничтожить. Ну, это очень было бы странно, и, наверное, такого нигде и нет. И поэтому это тоже, наверное, в целом принимается. Конечно, роль там отца, матери, она меняется. Она сегодня, она совсем уже не та, что была раньше. Ну, я говорю про западное общество. Да, есть, конечно, более такие... Ну, мне, например, приходилось общаться с одним человеком из Афганистана, вот там у них немножко иначе, там, вот, скажем, роль отца, она огромная, то есть, там, куда, чего, где там жить, где работать, там, во многом решает отец, который, ну, не всегда, может быть, на мой взгляд, и хорошо ориентируется в современном мире, думаю, а как он может вообще насоветовать, где жить, да, там, куда учиться, он так, в общем... Не сильно образованный человек и не сильно ориентируется в современном мире, но вот тем не менее там как-то вот так без его, ну, как сказали бы, там благословения ничего делать нельзя. Вот это, наверное, такое первое, что я бы хотел сказать. Второе я еще бы добавил. Если говорить более узко, то есть о христианстве. Значит, о христианстве, наверное, самое такое вот неприемлемое ни на Западе, ни на Востоке. Я даже не знаю, где это менее приемлемое. Ну, черта такой, или, ну, свойство учения, это вот учение не мстить и любить врагов. Вот оно, конечно, выбивается напрочь. Потому что вообще, если мы говорим о мести, это такой вот, ну, есть разные там трактовки, да, вот у искусствоведов. Вот, жалко, нету с нами сегодня Ирины Борисовны. По поводу количества сюжетов мировой литературы. Кто-то там французский один... литературовед, не литературовед, искусствовед, точнее, говорил о 35, кто-то говорит о 10, но вот едва ли не большая часть там замешана на месте. Вот если вы начинаете там смотреть какие-то фильмы, сериалы, книги, поэмы, ну, начиная там от классики, какой-нибудь там «Граф Монте-Кристо» или что-то, они все базируются вот на месте. То есть человек унижен, оскорблен, он очень несправедливо с ним поступили. И вот это все он терпит, терпит многие годы. И потом, наконец, ему удается, ну, что называется, отыграться на этих всех людях, которые его унижали. И правда восторжествует. И он, значит, там убивает, расправляется или как-то там мстит своим обидчикам. И вот это, нам это очень близко. Вот человек, грешная природа человека так устроена, что отомстить... Ну, нам это легко, нам это просто, нам это понятно. А вот как это любить врага, как это не мстить за себя, вот это тоже совершенно не принимается. Не принимается не только людьми, далекими от Бога, но и в церкви тоже это, ну, трудно приживается. Потому что мы так теоретически рассуждать можем, и нам это не проблема, что вот надо там, не мстить, надо любить врагов. Но когда нам-то вот на ногу кто-нибудь наступит, и нам больно, и нас обидели, нас... унизили, нам хочется непременно отыграться. Конечно, это мы никогда, ну, я имею в виду мы, это вот люди, там, которые считают себя христианами, там, или, ну, возьмем только христиан, не буду дальше идти, они понимают, что где-то они там читали, что надо любить врагов, что надо, значит, не мстить. Поэтому слово «месть» обычно мы в таких случаях избегаем. Мы это говорим как восстановить справедливость. Мы вот за правду. Да мне не за себя. Мне просто вот надо как-то чтобы научить этого человека, иначе он не поймет и будет там дальше грешить и дальше людям вредить, поэтому я вот сейчас вот его накажу. И вот это вот не мстить и любить врагов, наверное, самое-самое такое тяжелое, что на Западе и на Востоке и в любом человеке трудно принимается и проживается.
Спасибо большое, это был Михаил Неволин, доцент Петербургского университета морского речного флота. И я бы сказал вот что по поводу заповеди монотеизма, ну, в частности, декалога. Есть две разные градации. В общем, принято у многих религиозных течений. Я видел две этих вот скрижали. Четыре на одной, это вот заповеди, обращенные, как вы и говорили, по отношению к самому Всевышнему, а шесть между собой, как жить заповеди. Ну, в том числе, вот, не убей и не завидуй, и не прелюбодействуй. Но не воруй, не завидуй. Но сами-то евреи, я вот слышал, они делили на 5,5. У них совершенно другое отношение к заповедям, и оно такое, с христианской точки зрения, чисто математическое. Они говорят, 5 да и 5 нет. Если внимательно почитать заповеди, декалог, пожалуйста, это даже такая 10 серий, такие, декалог называется, «Почки гениальные», на каждую заповедь по фильму. Вот. Там действительно 5 положительных заповедей, чего делать, а 5 чего не делать. Ну, это так, шутка скорее. Ну, вот, в общем, из них, да, действительно, 6 точно люди принимают, в общем-то, там ничего, кстати, о смирении не говорится, и о любви к врагам тоже вообще ничего не говорится. Это чисто воды такой дохристовый монотеизм. Но вот что выходит. Вы, Михаил, сказали, что вот благотворительность, она как бы заложена в природе нашей. Почитание родителей, особенно на Востоке, да. А вот смирение или любовь к врагов, она как бы не заложена. То есть, получается, заповедь есть, какие-то они на ура идут и даже в похвальбу снискивают, а какие-то вот высмеиваются и как бы и нами самими, вот, к сожалению, да даже не проблема в мире-то, Бог с ним уже, с миром. Мы сами-то, к сожалению, вот не находим в себе часто вот этого. И это как бы не заложено. Может быть, вопрос здесь как кому выгодно, ищи кому выгодно, говорят криминологи. То есть, действительно, когда человек да еще на показ благотворит, то вообще там гордыня прет же, да? А когда смирет, то какая там гордыня, да? Когда ты слуга всем. Другими словами, по поводу любви к врагам вы тоже говорили интересную вещь, я согласен отчасти, но один раввин как-то беседовал с Львом Толстым, вот, и Лев Толстой на этом был помешан, на любви к врагам, значит, на чтобы не злиться в ответ на зло. И он заметил в беседе с Толстым, да, я признаю, что вот это новелла, конечно, этого нету в Танахе и в Торе, но покажите мне хотя бы один пример за 2000 лет, говорит он Льву Толстому, потому что ведь месть — это сладкая вещь. Кто из вас кормит врагов реально? Ну, я даже вот к стыду своему скажу, недавно мой шеф, ну, не на работе, а вот такой религиозный, я бы сказал, шеф, он 2 дня не брал трубу. Я так обиделся. И, как вы сказали, справедливый Михаил, я в самом деле на нем отыгрался. Бедный он, я его чуть до инсульта не довел. Вот вы понимаете, то есть в нас заложено вот это вот, опять-таки заложено получается, не мы виноваты, вот это вот отыграться, хорошее слово, кстати. Итак, вот несколько этих вопросов я пытался задать, но не знаю, насколько это внятно звучит. То есть, получается, внутри нашей челдобреческой природы что-то как бы вот совсем соответствует каким-то вещам, а что-то вот ну никак и хоть ты тресни.
Я бы не сказал, что тут мы виноваты или не виноваты, это немножко другой, может быть, вопрос. Конечно, это, ну, такая ветхая, как говорят христиане, природа Адама. То есть, да, действительно, во всех у нас вот, у сердца лежит грех. Он вошел в человека, и так или иначе нас, ну, тянет. Что-то нас тянет больше, что-то нас тянет меньше. Но вот, ну, скажем, всем понятно, что там завидовать — это грех. Это тоже довольно, ну, Даже человек светский, абсолютно далекий от религии, понимает, что, наверное, так вот гордиться завистью не стоит. Там иногда ее пытаются убелить, да, говорят, ну, у нее белая зависть. Но на самом деле любой человек понимает, что вот как-то так вот нехорошо. Вот если там у меня сосед там выиграл в лотерею там, или что-то такое случилось, как это в фильме «Бриллиантовая рука», да, на его месте должен был быть я. Вот почему-то ему-то досталось, вот он вроде ничем не лучше меня. А вот так вот раз, и что-то его куда-то там, то ли работу какую-то ему предложили, которая очень хорошая, то ли о которой я мечтал, да, или что-то такое случилось в его жизни, а у меня вот наоборот все. И вот идет эта зависть, которая тоже, она очень свойственна. Она свойственна, к сожалению, нашей греховной природе, начиная там вот, можно вспомнить историю Каина там, и Авеля, да, то есть вот это вот, а почему не я, почему-то у меня так не получается, как у другого. И тоже вот с этим, ну, понятно, что с этим надо бороться, да, но это очень трудно. Это вот, действительно, покажите там за 2000 лет. Ну, можно показать и людей, которые любили врагов, и были такие, да, даже в самых первых там, первые годы после воскресения мы можем вспомнить даже там истории из Деяний святых апостолов, того же там Стефана, мученика, которого там убивали камнями, а он в это время молился Богу, чтобы вот не вменялся грех этих людей, потому что они просто не понимают, что они делают, и что вот они его убивают просто, ну, по своему недомыслию. Ну и еще есть какие-то вещи, которые... И мне-то трудно принять. Да, вот, сегодня очень много говорится о такой необходимости, ну, такой, что ли, общественно-политической активности. Вот надо, как даже сейчас такое, я даже не знаю, что это такое, профессия не появилась. Так вот, иногда читаешь о каком-то человеке в интернете, где-нибудь в статус там, в соцсети написано «активист». Что за активист? Я вот, для меня это до сих пор загадка, потому что это профессия, или что это просто активный человек, как это называется. Но тем не менее, вот, считается, что все мы должны быть очень такие политически активны. И как-то вот, значит, с этим не очень увязывается, скажем, учение Христа. Не то, что он говорит, что не надо быть активным, но вот на его-то примере не видно ничего такого. И это тоже немножко и меня как-то в недоумение вводит, потому что, ну, даже вспомнить там политическую ситуацию, вот, там, страна оккупирована, жуткая социальная несправедливость, мытари обирают народ. Люди жаждут какой-то справедливости, того же самого общения, восстановления независимости и так далее. И что мы видим? Он набирает мытарей, которых все ненавидят. Он начинает там как-то, вроде ему задают прямые вопросы более-менее, а как быть вот там с налогами, подать кесарю. Говорит, да, кесарю, кесарю, Боже, Богу. То есть, я вообще не для этим. Да? Или там, когда восстановишь царство, когда у нас будет независимость. И он опять говорит, что да, я, в общем... Не про это, царство не от мира сего. И это тоже принять очень трудно. То есть сегодня кажется, так, ну, а при чем тут одно ведь другому не мешает? Можно же было какое-то национальное восстание организовать. И, кстати, многие-то вот от него и отворачивались именно поэтому. Многие же ходили за ним, потом перестали, потому что рухнули надежды. Они думали, что вот сейчас он начнет тут бороться с оккупантами, с римскими, вот начнется какая-то такая движуха политическая, а ничего этого и не было. И это было такое тоже разочарование для многих.
Вы слушаете передачу под названием «Непридуманные истории с Востока и Запада». Сегодня мы говорим об отношении всех, практически, получается, даже и христиан тоже, к некоторым аксиомам этическим, которые мы некоторые применяем, пытаемся даже им следовать по мере своих слабых сил, а некоторые, ну вот никак, что мир, что даже многие христиане. По поводу любви к врагам, да, были, наверное, примеры, просто я их не знаю, но раввин бы нам сказал, я сегодня как адвокат дьявола, простите меня, раввины, раввин бы вам сказал, Петр, однако ж, не возлюбил Ананию и Сапфиру, что вот занес не все денежки, так что многие отвернулись от Иисуса, потому что он был, не был воинственным, а был смиренным, то есть переводите рабом, принял образ раба, уничижил сам себя, повторяю еще раз, смирение – это уничижение. Так что многие отвернулись не только от Иисуса за его миролюбие, пацифизм, но многие отвернулись и от Петра после этого, потому что он, так сказать, проявил странную нетерпимость по отношению, ну, к мелочи, вообще говоря. Деньги для христианина вообще ничто. Вот, ты лжешь, и оба умерли. Как вот воспринять любовь к врагам, Это я действительно здесь уже даже серьезно, без шуток говорю. И одновременно малотерпимость, ну, просто к последователям получается. Я вот помню тоже и Петр, вернее, Павел в своих высказываниях иногда прямо так вот и на самого Петра наезжал, прямо, скажем, если сильно-сильно обличал. И вот эти вот вечные, так с вами, великие малые схизмы, когда там католики с православными, потом католики те же самые с протестантами, и теперь вот православные бывают на протестантов, и, ну, не псевдопротестантов, неважно, но неопротестантов, постоянно вот эти вот, казалось бы, те и другие христиане. Какая любовь к врагам, если мы не можем разобраться с самими собой? Я, конечно, дико извиняюсь, что я тему как бы невольно зарулил, но просто мне очень интересен вот этот вопрос любви к врагам, потому что, ну, такая максима, и при этом себя-то не каждый день, как говорится, ну, по понедельникам мы точно себя не любим. Хорошо, что наша программа выходит во вторник.
Петр, конечно, такой не самый, может быть, удачный пример, несмотря на то, что он был апостол, как раз вот такой, как любовь к врагам, наверное, ну, может быть, не самая сильная его была черта. Все мы люди, и он тоже, и мы вспоминаем примеры, когда он там в Гефсиманском саду достает меч, начинает там им размахивать, и, в общем, атакует тех, кто пришел арестовывать. Ну, на самом-то деле, потом ему Иисус говорит, что убери меч, то есть мы вообще, он, все идет так, как должно идти, и, в общем, я тут особенно не нуждаюсь в твоей защите, и вот такой, и тем более, мести этим людям. Они делают то, что им надо, а ты делай то, что тебе надо, то, что тебе положено. Конечно, ну, еще раз говорю, я сейчас так сходу не готов привести какие-то примеры, много примеров, ну, вот один я привел, Стефан, ну, было в истории церкви, были примеры вот такого отношения любви к врагам, были они. А это почему они запоминаются, почему они выделяются, вот эти все мученики, исповедники, которые молятся именно за врагов, потому что это уникальный случай. Конечно, это очень редко. В большинстве случаев там, ну, я не говорю, когда там, знаете, справедливо, да, нас гонят, а вот когда нас несправедливо гонят, да, или вот как в случае с тем же Стефаном, когда нас побивают камнями вообще ни за что, потому что мы говорим правду, а нас избивают. И, конечно, вот так вот, не просто на словах, да, говорить, что, ну, да, там, я люблю этих людей, я действительно в последние свои минуты жизни, когда можно было бы там, ну, не знаю, и проклинать их, и как-то возмутиться, и попросить пощады, может быть, что угодно можно было в эти последние минуты, когда ты уже понимаешь, что, в общем, жизнь уходит, найти, что называется, чем заняться и что сказать, а не молиться за то, что вот эти враги, они не должны пострадать, потому что они не знают, что делают. Ну и, в общем-то, это была нечестная молитва, потому что мы знаем, что именно вот там среди этих людей был и в том числе и Савва, то есть апостол Павел будущий, который тоже вот там принимал в этом избиении участие, а потом, в общем-то, стал последователем и учеником Иисуса Христа. То есть, вот как раз, может быть, молитва Стефана тут тоже сработала. Ну, это, еще раз, единицы. И это единицы. К сожалению, все мы, у нас не хватает ни сил, ни веры вот на то, чтобы быть такими вот Стефанами все. По крайней мере, у меня-то точно не хватает.
Слава Богу, что христианство, да, и сам Христос, конечно, не нуждается в защите, в этих Петрах с мечами. Как раз христианство и Христос не то чтобы нуждается, но поощряет как раз Стефанов, людей незлобивых. И вот в количестве незлобивых людей нуждаются люди вокруг нас. Они внимательно следят за нашим христианством. Я однажды уезжал из Кемерово в Усть-Илимск, в Красноярске жил, в общем, 6 лет не было. Потом вернулся на работу, и первое, что меня спросила главная визора по безопасности, она говорит: Володя, а ты сохранил свою веру? То есть и дети наши, оказывается, хотя могут так не спросить, тоже в этом нуждаются. Вот в этом, конечно, самое важное. Ну, а что касается перед смертью, я вот пример своего тестя и других знаю, что перед смертью очень многие, даже светские люди, просят прощения. Это такая хорошая, добрая русская обычай. Вот. А вот в обыденной жизни, увы, к сожалению, бывает всяко-разно. Итак, это была первая часть передачи под названием «Одобряемые и неодобряемые максимы религиозной этики». Это был Владимир Терентьев из Томска и, соответственно, из Петербурга Михаил Неволин. Через музыкальную паузу мы продолжим разговор с другими визави. Спасибо, Михаил. До свидания.
До свидания.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Сегодня с нами Максим Федоткин.
Здравствуйте.
И Богдан Ткачук.
Добрый день.
Мы не смирились с потерей, ну, например, Крыма. Давно было, и неправда, еще Хрущев сделал, но мы не смирились. Мы не смирились с завоеваниями революции. Теща не смиряется с тем, что муж дочери хуже, чем она мечтала, и ссорит молодых. Смирение – часть религиозной этики, которая очень критикуется, как рабская покорность, соглашательство со злом, непротивление лжи, ну и так далее. С другой стороны, говорят, что пресвитеру нужно только смирение, остальное даст Бог. Алеша Горшок, знаменитый рассказ Льва Толстого, отказался от личного счастья из-за произвола отца и нечаянно падает с крыши. Перед смертью говорит невесте не стоявшейся: «Ну вот и хорошо, Анюта, а то ни к чему бы было». Он думал, коли на этом свете не злится, то и там, на другом свете, будет хорошо. По отношению к дикому росту цен, повышению пенсионного возраста, наш народ проявляет чудное смирение. Забитый китайский народ – пример смирения номер один. Обманутые дольщики, многодетные семьи – тоже часто пример беззлобия. Есть, конечно, и у нас люди, вечно всем недовольны, даже богатые, не способные ни к радости, ни к покою, ни к счастью. Следствие принятия мира, каким он есть, это кротость, неспешное, доброжелательное, сдержанное поведение. В мире много зла и несправедливости. Как принять, смириться с этим? В судьбе есть страшные повороты и болезни. Как их принять? Иногда национальное смирение – это результат страшного и справедливого поражения, как Германия и Япония после Второй мировой войны. В личной жизни так тоже бывает, и это для некоторых путь к спасению. Я вот, помню, обратился после суда, когда был судим. Ну и вообще, бунт против Бога, в конце концов, в историческом смысле, Откровение об этом говорит книжка, будет подавлен. Итак, ждать ли нам подавления нашей гордыни или смиряться уже ныне? Максим Федоткин, что такое смирение, как это переводится? Ну, вернее, как это переведено?
Если переводить дословно, то это будет унижение, уничижение, умаление.
Ух ты!
Когда Христос говорит «я кроток и смирен сердцем», то есть дословно это «я низкий, униженный». Для него это действительно так и было.
Да, да, да.
Так как это обычно негативно воспринимается у людей, одно из таких мне понравившихся определений, которое я в интернете нашел, это трезвое видение самого себя, трезвое понимание, кто ты такой перед Богом, перед другими людьми и по отношению к самому себе.
Богдан Ткачук, вот как вы видите, что такое смирение уже не с точки зрения филологии больше, а с точки зрения вот, ну, личного, жизненного, может быть, опыта или церковного опыта?
Покой, безопасность, примирение. То есть вот в самом слове смирение есть, да, вот такой корень мир.
Подлинники нету, там уничижение.
Ну да, то есть, понятное дело, переводили слова, и у нас они свои, как бы, какие-то оттенки получали.
А вот интересно было бы, если в Библии это было дословно переведено, по-другому бы все было, правда ведь?
Кротость больше к нашему характеру, у него такие синонимы можно подобрать, как спокойный, сдержанный, нежный, мягкий, ласковый. А смирение – бедный, низкий, неблагородный, скромный, униженный, жалкий, раболепный.
Ох
то
ты.
Есть современная эта психология нас к чему ориентирует сегодня? Чтобы человек не чувствовал себя каким-то таким забитым,
да,
униженным. Статус свой надо всячески поднимать. Если мы посмотрим вот с таких позиций, то Бог бы вообще Моисея бы никак не избрал.
Вы знаете, как оправдывают некоторые, я читал, что это была идеология рабовладельческого общества. Христианство это была религия рабов. Христос готовил людей вполне понятного уже мироощущения к тому,
да,
чтобы они якобы не бунтовали, не поднимали первые октябрьские революции, ну и так далее.
Но первые откликнувшиеся, наверное, действительно были
не
рабы,
самые богатые.
Такие.
Хотя были и богатые.
Но и в числе учеников были, мы знаем, да, как бы люди состоятельные, мытари в том числе.
Рабовладельцы.
И рабовладельцы были?
Павел пишет Филимону: Он пишет о чем? Чтобы он принял убежавшего от него раба.
Рабовладелец. То есть, да, позже мы видим, что уже крестьянство начинает охватывать и высшие
слои общества. Ну, два раба, значит, два велика. Это не так много. Два раба, это почти у всех было нормальных людей.
А кто говорит, что у него только один был?
Были и сами рабы крестьяне.
Да, вот это интересно.
И сидели за одним столом, и трапезничали, и хорошо проводили время, и принимали. Собственно, вот Павел, когда пишет 1 послание к Коринфянам, 7 главу, там видно, что он как бы закрепляет вот это положение, статус, что вот кто в каком звании призван, то он в таком и пребывай. Призван рабом, не стыдись. Призван там свободным, радуйся.
Не гордись.
Да. То есть, если ты господин, ты относись по-человечески к своим слугам, рабам. А если ты раб, ну ты уважай своего господина.
Вот интересно,
и всем будет
что,
хорошо.
Толстой, который воспринял этическую часть христианства очень на ура, он не просто говорит о смирении, он говорит о том, что непротивление злу – это высшая степень уничижения. Тебя бьют, ты сдавайся. Но при этом он так и не освободил своих крестьян. То есть, в 7 году их освободил уже царь. Так он не освободил.
У него были дети, у него была жена. Я вот почему-то как-то Толстого чувствую прям по себе, да, так сказать. Это же как бы обязанность и христианина заботиться и о домашних своих. То есть, это может быть уважать и мнение своего ближнего, как то жена самая, наверное,
из близких. Сам-то он опростился, сам-то он пытался быть смиренным.
А за себя он сказал, он встал и ушел просто, и все оставил. Он показал этим, что мне ничего не надо.
Ну, это в самом конце, да, уже.
Ну, мучился человек,
да. Что сделать? Нет, я не осуждаю, я просто, мне интересно, вот кто бы смог, да, так вот унизиться, да, по-настоящему смириться и самому стать, как Христос, рабом, да, то есть, приняв образ раба. Вот о чем речь.
Ну, я помню еще, когда только вот первые шаги делал в христианстве, рассказ мне такой попался, когда дочь Толстого прибежала заплаканная к нему и говорит: папа, там вот крестьянский мальчишка меня, говорит, так больно палкой ударил по руке, пойдем, говорит, ну, скажем ему, поставим его на место. Он посадил дочь на колени, обнял, говорит, давай, говорит, мы по-другому сделаем, возьмем вот хлеб, отрежем кусок, намажем маслом, сверху варенье положим, и ты отнесешь этому, говорит, мальчишке. И она возмутилась сначала, потом осмыслила это все, потом послушала, так сделала и сказала, говорит, и она всю жизнь приобрела в этом крестьянском мальчишке своего лучшего друга, говорит.
На зло добром.
Да, да. Ну, в принципе, Толстого, кстати, и он действенный, он-то работает, что как бы ни странно. Я думаю, это принцип Христа, а?
Ну да, Толстой всего лишь популяризатор, конечно.
Павел же сказал, побеждай зло добром.
Да, 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 да.
Толстой в данном случае, он всего лишь взял этическую модель, каркас христианства и пытался в своей какой-то новой псевдорелигии превратить, чтобы, ну, якобы люди освободились, стали спокойными, потому что он не был доволен своей жизнью, хотя она была богатая. До этого он был очень деловой человек, он покупал имение, даже в Самарскую область катался, он не просто был писателем, таким наблюдателем, нет, он был очень деловым человеком. Но в 58 году что-то щелкнуло у него в душе, и он стал маленько вот меняться. Но, тем не менее, так вот и царь освободил крестьян, оказался в этом плане более таким современным и более продвинутым в плане личных свобод. Но получается, что смирение – это ты реагируешь на зло другим способом, не как обычно.
Вы касаетесь только вопроса отношения к людям. То есть, ну, а смирение подразумевает под себя, ну, таких три, наверное, пункта основных. Это отношение к Богу, то есть между человеком и Богом, между человеком и другим человеком, и человек, ну, сам к себе как относится. Mm-hmm. И вот во всех этих категориях смирение имеет смысл определенный. То, что в обществе считается, ну, наверное, низкой самооценкой, на самом деле, наверное, смирение, если там смотреть отцов церкви, смотреть Писание, то это, наоборот, духовная зрелость, духовная сила больше, чем слабость. Потому что только смиренные люди могли смело противостать деспоту, сказать ему, что он не прав, не боясь последствий этих слов. Те, кто не был смирен, они как раз боялись.
Ну, расшифруйте, не понял.
Когда человек понимает свое состояние перед Богом, он знает, что он творение, что вся власть принадлежит Богу, и все, что человек должен делать, это покорить свою власть, свою волю, так скажем, воле Бога, и исполнить его волю. И если, допустим, он видит царя, который приступает к Божьим законам, как, ну, например, делал это Иоанн Грозный, допустим, то выступить и сказать ему, что он не прав, это, по сути, нарваться на казнь. Человек, который понимает, что воля Божья для него более важна, чем его собственная, он готов принять последствия этих действий. Это человек смирен. готов брать на себя ответственность за свои поступки.
Ну да, там блаженный был такой, который говорит, кровь течет.
Мясо кусок ему бросил.
Да, сырое мясо.
Много, да, он говорит, я не ем мясо, да, а кровь пьешь людскую? Иди вон. И выгнал его, да.
Ну, кстати, что касается, я сегодня именно думал о Иване Грозном. Не потому, что он там несмиренный был, а потому, что он, в отличие, может быть, от многих других, сочетал в себе два человека. Когда он убил своего сына, он так раскаивался, там были такие слезы, там был так, ну, это был нечаянный конфликт по поводу супруги этого сына, что она там ходила голышом. Но она была беременна, ей было жарко просто. Тоже она ничего плохого не сделала. Он сначала ее убил, потом прибежал сын Иван, его потом после этого нечаянно тоже убил. А потом так раскаивался. То есть у горячих людей, у несмиренных, я сейчас уберу слово горячих, у несмиренных людей тоже бывает сильное раскаяние. Сильное раскаяние. Вот один из на кресте там висящих со Иисусом, он говорит, мы достойное сделали. Ну, извините, для человека, который рубака парень, признать, что суд был прав, ну, они же вот зуб дадут, чтобы никогда этого не признать. Это у них отрицаловка. То есть человек как бы хотя бы перед судом, да, все-таки нагадил, я плохо сделал. Это здорово, это уже начало чего-то. Почему любая религия, христианство, особенно это настаивает, она всегда говорит о смирении, о том, что человек должен сам себя унизить, не ждать, чтобы его там на суд притащили за ухо. Вот в чем здесь, почему вот именно через смирение, через, получается, унижение, ты доказал сегодня это прямо с греческим языком в руках, почему через это всегда? Почему не просто через умственное принятие, через нравственное согласие? Мы все согласны с тем, что милосердие прекрасно, и там еще многие другие парадигмы. А почему вот именно в корне христианства, ну и многих других религий на самом деле тоже, всегда идет покорность, смирение, унижение, раболепность, покорность? Ну, слова совершенно не современного этикета.
И мы от многого зависимы в этой жизни. Многое для нас очень значимо. И власть, и положение, и деньги. Это нас держит, и это нас как бы держит быть несвободными, зависимыми от этих людей. Мы не можем с ними расстаться. Мы как рабы сами, хотя нам кажется, что вот мы такие крутые деловые, даже у нас кто-то в подчинении, а на самом-то деле эти люди, они рабы, и они боятся, и они не свободны. Христос вот в чем вот освобождает? Дает свободу от этих вот вещей, к которым люди привязаны.
Получается, выгодное знакомство, да? Наш круг.
И человек, смирившийся, вот, ну как монах, полное нестяжательство, ничего своего, полное подчинение игумену своему настоятелю. Что скажет, то и сделает. Казалось бы, ну это вообще, да, вот просто встань и ноги оботри, как тряпка.
Наивысшая самооценка.
Да-да-да. Да. А с другой стороны, как пролетарии, больше нечего терять, кроме своих цепей. И этот человек-то свободный, а что ты с ним сделаешь? Кто там Сталину мог что-то сказать? А человек, которому нечего было терять из шарашки, который сам был важен и нужен, да, как в фильме, может, помните, круг там. И он говорит, а что вы мне сделаете? Это говорит, я вам нужен.
Да.
И он мог смело сказать в лицо все, что он думает. Поэтому и тот же Иоанн Креститель там, и другие пророки, тот же и Христос перед Пилатом, они могли смело стоять и говорить, что они о них думают. Да. И говорить, ну,
но цена высокая, согласись.
Не то, что там беспредельность.
Цена – это правда высокая.
Ну да, жизнь. Да. То есть тут ты должен смириться. Да. Тут ты действительно быть готовым
смириться от всего. С последствиями.
Да, нет, принять последствия. Да, готовым принять последствия. Да, да, да. Трезвое понимание себя, кто ты перед Богом. Ты не заслуживаешь на самом деле никакой милости Бога, и просто Бог любит тебя и явил эту милость. И ты согласился с этим. Все. И ты исполняешь его волю и трезво смотришь на себя. Ты не.
Но сейчас позвонят, скажут, мы не грешники, грешники не мы. Помните, писали на доске мелом, мы не рабы, а? Рабы не мы. Хотя были в рабском государстве. В СССР это было рабовладение, особенно в лагерях. Там несколько миллионов было рабов. И тем не менее, мы не рабы, рабы не мы.
Смирение по отношению к Богу, теперь смирение по отношению к человеку, отсутствие гнева и раздражения на поступки других людей. И связано это не с тем, что мы толерантны к любому поведению, а связано это с тем, что другого человека мы воспринимаем таким же Божьим творением, как и сами себя. Мы видим в нем тот же образ Божий, который есть и в нас. И поэтому мы ставим его ниже нас.
Ну ладно, не ниже. А если он редиска?
Это в лучшем случае или выше.
Если, допустим, жена стерва, теперь, начальник идиот, что делать?
Я не договорил. Это не значит, что вы не должны противостоять злу. Зло должно побеждаться добром, Писание учит нас. Грех не должен быть покрываем этим. Это не будет смирением. Противодействие злу не является противоположностью смирения. Именно смиренный человек может в полной мере противостоять злу. По той же самой причине, что мы говорили. Потому что он исполняет Божью волю. И он готов принять на себя последствия этого.
Я понимал, смиренно человек это терпило, которого все унижают, они его все ноги вытирают, вот, а он при этом, как Христос, так сказать, горько плачет и все. Смиренный человек – это человек, который вынужден общаться с разными людьми, бывают некоторые всякие ой-ой-ой, но при этом он такой терпило.
Он делает это, если, так говорить, терпило, да, если он терпит все, не просто потому, что он не способен противостоять, а потому, что так нужно.
И когда это нужно.
И когда
это. То есть, может быть, это не всегда нужно, но когда это нужно, он готов это сделать, и от него не убудет.
Христос терпел не потому, что он не был способен прервать, сошел со креста, не потому, что он не мог, а потому что это нужно было, чтобы принести людям спасение.
То есть, если мы желаем спасения нашим друзьям-негодяям, то нам нужно поступать как Христос? Ну, если друзья, вот, или там жена, или там, ну, кто вокруг нас бывает, нас обижает нечаянно. Я не говорю, что специально, я не пытаюсь здесь провести идею насчет садомаза. Я просто говорю, что есть такие люди. Бывает, ну, не у каждого,
Христос,
но бывает.
Христос же говорил, если враг твой голоден, накорми
его. Ну, да.
И что интересно, тот же Христос брал бич.
Да.
И тот же Христос говорил, а что ты меня, говорит, ударил, если я что-то сделал плохое, ты
покажи, что я сделал. И это никак не противоречило смирению его.
Плохого.
Я всегда воспринимал смиренного человека, как Христа, например, это человек, который очень полон силы. Но он ее сдерживает.
Ну, это кротость, какая-то сдержанность, да. А его положение было. Он, помните, как он говорил: я не творю свою волю. Я творю волю моего отца. И все, что я делаю, это делаю так, как он мне сказал. И это было смирением. Это по отношению к самому себе. То есть человек смотрит на недостатки самого себя прежде всего, а не недостатки других. Помните, да, бревно, сучок. В глазе брата.
Ну да, Христос говорил, не осуждайте, вот потому что у вас еще больше
проблем.
И он
всегда готов признать свою неправоту, если он действительно не прав. Вот это и будет смирение. Что же мы видим в реальности? Когда мы говорим, что мы не имеем греха, во-первых, мы, как говорит Писание, обманываем сами себя, делаем Бога лжецом и тому подобное. Но другой есть такой вот эксперимент. Попробуйте вот в своей жизни применить вот это. Допустим, если вы сквернословите, дайте себе такое обещание. Вот с сегодняшнего дня я не буду материться, допустим. И как только у вас не получится это, вы поймете, что вы слабы на самом деле. Хотя вы думали, что вы очень сильны.
Да, мне звонили по скайпу некоторые люди, не буду говорить, откуда и кто, многолетние пресвитеры, говорят, маты срываются, говорят, ужас какой-то. Да, бывает, срывается.
Но признание того, что ты на самом-то деле сильный, как ты думал, это уже есть и есть смирение. И смотрите, а когда вы понимаете, что вы не можете сами управлять порой своим языком, то как вы можете злиться на другого человека, который, точно такой же?
В советское время оно изобило матами. Я работал в свое время в Усть-Илимске, мы строили трамвай скоростной, и я там исполнял обязанности всяких там начальников. И ходил на планерке, которую вел генеральный, зам генерального, сплошные маты. Вот три часа планерка идет, прораб выступает, мат-перемат, да ты ничего не понимаешь в этих строителей.
Интеллигенция, да?
Да, строители. Ты ничего не понимаешь, в этом, в том не понимаешь, ты только Мензела не знаешь. Мат-перемат, то есть такие нервы. То есть строил СССР на больших матах, на большом таком, нагоняя постоянно. То есть всех в шорах держали. Но после этого, правда, как-то маленько двигалось. Чуть-чуть быстрее шло.
Наверное, смиренный человек – это тот, кто понимает свое несовершенство и пытается меняться. Но в данном случае христианство нам предлагает образ, к чему мы должны измениться, каким мы должны стать. Это образ Христа. И если мы идем этим путем, это и есть путь смирения. Потому что мы начинаем отказываться от своих желаний, от своих привычек, от своего образа жизни, привычного нам. То, что мы считаем сильным, то, что мы считаем важным, но то, что в глазах Бога в итоге выглядит ничтожным, глупым порой и ничего не значащим.
Почитатель известного композитора Иоганна Брамса, композитора немецкого, как-то воскликнул: «Я представляю, говорит, что будет написано на стене этого дома после вашей смерти». На что вот этот композитор как бы спокойно ответил. Он говорит: а на что будет написано? Сдается квартира.
Да.
То есть, человек, который, наверное, знает себе цену, да, а как бы вот он понимает в свете вечности, наверное, вот эту свою цену себе.
Я все время представляю свои собственные похороны. Мой дом самый южный в городе Кемерово. И рядом кладбище, далеко там, километр. И вот я себе представляю, меня берут, тащут туда, прям представляю реально, да, вот дом сдается, например, да. И один епископ летел, я уже рассказывал, кстати, над Средиземным морем, а бывают ямы там большие, воздушные почему-то. И вот у них самолетик маленький, чуть-чуть бы не плюхнулся. И его спрашивают, его там, не знаю, служка или кто, говорит: ну вот, мол, отче, что вы думали при этом? А что, говорит, я думал при этом? Я столько рыбы съел, и было бы справедливо, если бы рыба поела меня. Настолько унизил свое положение, что он сравнил себя с рыбой. Это справедливо, говорит, я ел рыбу, теперь рыба будет есть меня. Нет проблем. Круговорот веществ в природе.
Раби Маше Лейб из Сасова сказал так, чтобы перелить из одного сосуда в другой, принимающий сосуд должен быть внизу. Так не только с водой, но и с мудростью. Человек, который хочет чему-то научиться, он должен смириться. Почитайте один другого высшим себя. Занимать положение ребенка, готового сесть за парту и послушать, что другие скажут, и взять из этого драгоценного, извлечь порой, может быть, и из ничтожного, и чему-то научиться. Эмерсон сказал, каждый человек меня в чем-то превосходит. И в этом смысле мне есть чему у него поучиться. Поэтому вот замечательное качество, как вот это самое смирение, которое действительно, если у нас есть, то позволяет нам возрастать духовно, уподобляться Господу, учиться от тех же наших ближних.
Принимать судьбу. Да. Чем бы ты ни заболел, что бы там материально случилось, как бы тебя не унижали, должен это принять. Не ой-ой-ой, за что там мне? Помните, были сериалы из «Аура»? У нее 7 детей, все в разных семьях, она всех бросила, у нее 7 мужей, и она за что там мне? Вот за это, может быть.
Люди-то хотят быть значимыми, хотят чего-то достигать, и при этом они постоянно как бы вот что-то не хватает, вот как бы все равно себя несчастными чувствуют. И с другой стороны, вот человек, который, казалось бы, все лишили, да, у него ничего нет, а у него раз, как бы, и внутри свобода, и у него, как, и он ощущает себя счастливым, радостным. Ну, как Павел говорит, нас унижают, нас бесчестят, нас гонят, нас там грязью поливают, а мы живы и всегда радуемся во Христе Иисусе.
Встречаются ли неверующие люди смиренные? Помните, говорят, смирный мальчик, смиренные, смирные.
Ну, на самом деле, в своей жизни мы все проходим через этап смирения в детстве, да? По крайней мере. Родители всегда воспитывают своих детей. Да? Одно из этапов – это…
Укрощение.
Ну да, подчинение их своей воле. Это и есть этап смирения, когда маленький ребенок, желая там игрушку, падая на пол в магазине, что-то, должен пройти через этап некие смирения, чтобы понять, что не его воля здесь важна, а важна воля родителей.
То есть получается, что не моя воля, твоя, это касается не только велосипеда, но и всего в жизни, да?
На самом деле так
и есть. И поэтому-то мы так не любим смирение, потому что нас укрощали в детстве.
Ну, все просто хотим. Когда мы подрастаем, нам кажется, мы же все хотим вырасти. Почему? Да. Потому что нам не будут ставить эти границы.
Да-да-да. Нам нужна свобода.
Мы это считаем как? Что если мы сами будем определять, какие у нас границы, мы будем радостны, будем счастливы. Но в большинстве случаев так не происходит. Как ни странно. Потому что наши границы, они пересекаются с границами других людей.
Все остальные механизмы христианские я более-менее понимаю. Более-менее, конечно, да? Но вот вопрос смирения для меня вот до сих пор терра-инкогнито, какая-то земля неведомая, Магелланово облако. Что там за черной дырой смирения? Это просто действительно рабовладельческая религия или это что-то действительно по-настоящему сильное? Потому что всегда все, так сказать, богословы, такой свободной школы, они всегда говорят, что это наследие рабства просто, вот и все. То есть вы шибко не переживайте. Это патриархат. Там без смирения, извините, вообще, вся кирбашка.
А вы как только начинаете пробовать меняться, вы понимаете, насколько это сложно. И своими силами как-то это сделать очень нереально.
Скажу так, нас трое мужчин, тяжело. И нам об этом еще более-менее легко говорить. Но посадите вы сюда любого богослова женщину, даже переводчика Евангелия Кузнецова, я с ней общался в Москве, посадите сюда и скажите, вот ты жена, да боишься своего мужа. Это тоже смирение, кстати. Угу. Он скажет, не-не-не-не-не-не, в переводе уважение, наверное. Мужчинам еще маленько легче говорить, они бывшие патриархи, а женщины всегда были, как и дети, вот в низком положении раба.
Ну, это же следствие проклятия, которого на Еву.
Да?
Да.
Вы считаете, она виновата?
Не, ну как, это оттуда же идет. Она выступила в роли лидера тогда в разговоре. И проклятие, которое касалось...
У кого есть жена, все знают, что женщины всегда лидеры. У женщин всегда там в крови есть, они всегда лидеры.
Желание господствовать.
Да.
Ну или, может быть, тут еще и, возможно, другой такой взгляд, когда евреи говорят, что женщины более совершеннее мужчины, как последние из творений Божьих таких, И, соответственно, чтобы она не возгордилась, Бог вынужден был ее поставить в зависимость от более несовершенного мужчины, который должен был быть как бы главой.
Хотя, в общем, лауреаты Нобелевской премии это в основном мужчины, лауреаты Нобелевской премии, да, там, Кюри, там, это мужчины в основном. Но если взять в среднем, вот не такое вот достижение великое, ой-ой-ой, а средних людей, то женщины в среднем и в школе лучше учатся, и в институте лучше учатся. И, в общем-то, они. Ну, в семье и на жизни более здравомысленные нас заносят обычно.
Это связано с ее ролью в семье.
Да, да, да.
Сохранением всего наследия, как
передача. То есть идиоток раз в 100 меньше, чем идиотов. Вот так, в среднем по жизни. Бывает, но очень редко.
Просто то, что сказал Богдан, тогда мы будем исходить из того, что Бог, создав мужчину, создал его не очень совершенно.
Это серьезный взгляд еврейских раввинов, да.
Но тогда Бог, когда сказал все хорошо весьма,
кроме мужчины,
они
и штаны.
Поставили под сомнение.
Что, разве рыба несовершенная? Или дерево, которое растет, оно что, разве несовершенное?
Да. В своем роде очень. Но если рыбе внушать, что ее цель летать, то она всю жизнь проживет и думает, что она идиотка.
И будет несчастной.
Она будет несчастна при этом.
То есть, если наше призвание строить, а мы лечим...
Вот смирение это в этом... Вот, наконец-то мы нашли ключик, мне кажется, такой, знаете, от двери закрытой 100 лет. Вопрос призвания. У рыбы свое призвание. У дерева очень важное свое, не будет кислорода, свое призвание, да? У камня свое призвание. Предназначение. И у человека свое предназначение. И вот смирение это понять. Предназначение. Если бы Стана понял свое предназначение, он до сих пор бы сиял бы. Он не был бы в бездне, бы скован бы. Он до сих пор бы сиял бы. А вот он думал, нет, нет, я лучше. Так вот, смирение – это просто думать о себе ровно столько, чтобы ты есть, но не больше.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 109 FM.